Глава 45. Бленки. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 18 июня 1848 год. Когда у Тома Бленки сломалась третья по счету деревянная нога, он понял, что это конец. Первая нога у него была просто загляденье, вырезанная из одного куска твердого дуба и тщательно обструганная мистером Хани, искусным плотником с террора. Она представляла собой истинное произведение искусства, и Бленки любил хвастать ею. Ледовый лоцман расхаживал по кораблю на своей деревяшке, словно добродушный пират. Но когда Бленки пришлось выходить на лед, он прикрепил к ней равно искусно вырезанную деревянную ступню. Подошва оной была утыкана великим множеством гвоздей и винтов, обеспечивавших лучшее сцепление со льдом, чем шипы на подошвах обычных зимних башмаков. И одноногий лоцман, хотя и не способный тащить сани, прекрасно поспевал за отрядом во время трехдневного похода от покинутого корабля к лагерю террор, а потом долгого пути на юг и теперь на восток. Но сейчас он уже не поспевал. Его первая нога сломалась прямо под коленом через 19 дней после того, как они покинули лагерь террор, вскоре после похорон бедных Пилкингтона и Гарри Левиконта. В тот день капитан Фиджеймс освободил Тома Хани от обязанности тащить сани, и лоцман с плотником ехали в полубаркасе на санях, влекомых 20 пыхтящими от напряжения мужчинами, пока Хани вырезал новую ногу и ступню из куска запасного рея. Бленки никак не мог решить, следует или не следует ему пользоваться деревянной ногой, пока он хромает рядом с санями и обливающимися потом чертыхающимися моряками. Когда они все-таки отважились выходить на морской лед, как в первые дни, когда пересекали замерзшую бухту к югу от лагеря террор, а затем при переходе через Тюленей залив и потом еще раз, когда пересекали широкий залив к северу от мыса, где похоронили Левиконта, утыканная гвоздями и винтами ступня творила настоящие чудеса на льду. Но большую часть пути на юг, потом на запад вдоль и вокруг широкого мыса, а теперь снова на восток, они двигались по суше. Когда снег и лед на камнях начали таять, а они таяли быстро этим летом, которое было значительно теплее потерянного лета 1847 года, деревянная овальная ступня Тома Бленки постоянно соскальзывала со склизких камней или проваливалась в расселины во льду, или трескалась в месте присоединения к ноге. Когда они выходили на лед, Бленки всячески старался показать свою солидарность с товарищами, возвращался за оставленными позади лодками вместе с упряжными командами, ковылял рядом с пыхтящими от натуги потными мужчинами, нес разные мелкие предметы, если мог, и время от времени вызывался заменить какого-нибудь измученного человека в упряжи. Но все знали, что он не в состоянии достаточно сильно налегать на ремни. К шестой неделе похода, когда они удалились от лагеря террор на 47 миль и находились у бухты покоя, где скончался бедный капитан Фиджеймс, Бленки ходил уже на третьей ноге, менее прочной и ладной, чем вторая, и он мужественно старался ковылять на своей деревяшке по камням, через ручьи и широкие разливы стоячей воды, хотя теперь уже не возвращался назад, чтобы совершить ненавистный послеполуденный переход со второй партией лодок. Том Бленки понимал, что стал слишком тяжелой обузой для изнуренных и больных людей, число которых сократилось до 95, если не считать Бленки, чтобы продолжать путь на юг вместе с ними. Что заставляло Бленки идти дальше, даже когда третья нога начала расщепляться? Запасных реев, чтобы вырезать четвертую, у них больше не осталось. Так это крепнущая в душе надежда, что его опыт ледового лоцмана понадобится, когда они сядут в лодке. Но если ледяная корка на скалах и голом каменистом берегу стаивала в течение дня, по словам лейтенанта Литла, температура воздуха порой поднималась до плюс 40, паковый лед за прибрежными айсбергами не обнаруживал никаких признаков таяния. Бленки старался сохранять спокойствие. Он лучше любого другого участника экспедиции знал, что на этих широтах каналы во льдах, даже таким вполне нормальным летом, как это, могут не появиться до середины, а то и до конца июля. И все же от состояния льда зависело не только то, окажется ли Бленки полезным, но и выживет ли он. Если они сядут в лодке в скором времени, возможно, он выживет. Для путешествия на лодке деревянная нога ему не нужна. Крози давно назначил Томаса Бленки шкипером полубаркаса, командиром над 8 мужчинами. А если ледовый лоцман снова выйдет в море, он наверняка останется в живых. Коли повезет, они смогут довести свою маленькую флотилию из 9 растрескавшихся, побитых лодок до самого устья реки Большая Рыбная, задержаться там на месяц, чтобы оснастить суденышки для речного плавания, и при помощи самого слабого северо-западного ветра и усилий гребцов быстро двинуться вверх по течению. «Преодолевать пороги, — знал Бленки, — будет трудно, особенно для него, поскольку теперь он на своей хлипкой деревяшке мог нести лишь самый незначительный груз, но после 8 недель кошмарного похода это покажется плевым делом. Если Томас Бленки сумеет продержаться до дня, когда они сядут в лодке, он выживет. Но Бленки знал тайну, приводившую в уныние даже такого жизнерадостного человека, как он. Обитающее во льдах существо, воплощение ужаса, преследовало его. Чудовищного зверя видели вдали каждый день или два, пока измученные люди огибали оконечность широкого мыса, а потом двигались вдоль береговой линии на восток, каждый день после полудня возвращаясь за оставленными позади лодками и каждый вечер около 11 бессильно падая в своих влажных голландских палатках, чтобы заснуть на несколько часов. Существо следовало за ними. Иногда офицеры видели его в подзорную трубу, когда смотрели в сторону моря. Ни Крози, ни Литтл, ни Ходжсон, ни любой другой из немногих оставшихся в живых офицеров никогда не говорили тянувшим сани людям про зверя, но Бленки, имевший больше времени для наблюдений и размышлений, чем все прочие, видел, как они тихо совещаются и все понимал. В иные разы мужчины, тащившие сани в хвосте вереницы, ясно видели зверя невооруженным глазом. Порой он шел позади, держась от них на расстоянии мили или меньше. Темное пятно на фоне белого льда или белое пятно на фоне черных скал.
«Это просто один из полярных белых медведей», — сказал Джеймс Рейд, рыжебородый ледовый лоцман Сербуса и ныне один из ближайших друзей Бленки. «Они сожрут тебя при удобном случае, но в большинстве своем они довольно безобидны. Пули убивают их. Будем надеяться, что зверь подойдет ближе. Нам нужно свежее мясо».
Но Бленки знал, что это вовсе не белый медведь, каких они убивали время от времени. Это было оно. И хотя все участники долгого похода боялись чудовища, особенно по ночам или в течение 2 часов полумрака, теперь сходивших за ночь, один только Томас Бленки твердо знал, что в первую очередь оно возьмется за него. Трудный поход пагубно сказался на всех. Но Бленки испытывал непрерывные муки, не от цинги, развившейся у него, казалось, не в такой тяжелой форме, как у остальных, а от дикой боли в обрубке ноги, оторванной зверем. Идти по каменистому, местами покрытому льдом берегу было так трудно, что к середине утра каждого дня протяженностью от 16 до 18 часов кровь, истертой до мяса культи, переливалась через край чешевидного углубления в протезе и кожаные ремни, которыми он крепился к обрубку. Кровь просачивалась через толстые парусиновые штаны и стекала по деревянной ноге, оставлявшей кровавые следы на земле. Она пропитывала подол длинной нижней рубахи и подштанники. В первые недели похода, когда еще стояли морозы, кровь, слава богу, замерзала. Но сейчас, когда днем температура воздуха поднималась выше 0, Бленки истекал кровью, как подколотая свинья. Благодарение Богу, длинные зимние плащ и шинель скрывали самые ужасные свидетельства кровотечения от капитана и прочих, но к середине июня стало слишком тепло, чтобы оставаться в верхней одежде, когда тащишь сани, и потому тонны пропитанных потом шинелей и шерстяных свитеров были свалены в лодке. Часто мужчины шли в упряжи в одних рубашках и надевали свитера ближе к вечеру, когда свежело. В ответ на вопрос, почему он продолжает ходить в длинной зимней шинели, Бленки отшучивался.
«Я хладнокровный, ребята», — со смехом говорил он. «Холод от земли передается по деревянной ноге в самое мое нутро. Мне не хочется, чтобы вы видели, как я дрожу.